Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! В четвертый раз в России 4 ноября будет отпраздновано как День народного единства. Считается, что в этот день в 1612 году бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов. В канун праздника народного единства о мнимых и подлинных датах в истории русского православия и династии Романовых говорим с настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве, протоиереем Михаилом Мартовым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Михаил Викторович.
Добрый вечер.
Признаете ли вы вот этот новоявленный, что ли, праздник 4 ноября?
Понимаете, но для меня это вообще достаточно того, что это день действительно празднования, старый московский праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, которая в том сюжете, подлинно историческом сюжете, имела огромное значение. А праздник этот очень странный. И я бы сказал, знаете, вот все, что не делала советская власть, и все, что делается как бы по ее следам, все это, помимо всего прочего, еще довольно бездарно, вот как-то неталантливо. Их какие-то наименования. Вот, кстати сказать, я тут, наверное, взял. Вот, например, одна девочка православная, это много лет было назад, из православной семьи, она сказала: комсомольцы, а кому они молятся? Ведь слово богомольцы, вот ведь слово-то, а вот получились у них комсомольцы. Также вот с этим праздником тоже нечто в этом роде. Потому что такой праздник можно было бы установить, он не был установлен в царской России, в империи российской, потому что что произошло в этот день, так сказать, переломный, как бы сказать, день, один из переломных дней русской истории. Люди, которые хотели, во-первых, были православными и были против того, чтобы католик, значит, сын польского короля стал русским царем, это первое, значит, это как бы победа православия, во-вторых, это победа тех людей, которые хотели прекратить то, что можно сказать таким неприятным словом, свистопляску вот всяких самозванцев, претендентов на российский престол и установить твердый монархический строй. И уместно было бы установить такой праздник в те времена. А устанавливать его в современной России, которая, во-первых, по Конституции является государством светским, где православие не является государственной религией, это по меньшей мере странно. И повторю, понимаете, тут как бы есть такая старая русская поговорка, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Тут просматривается несколько целей, которые власть имущие преследовали, устанавливая этот праздник. Первое, так сказать, такая подспудная, но, на мой взгляд, это самая главная цель, что народ уже за годы советской власти привык, что в начале ноября у них есть некий праздник, когда они не работают и предаются известному русскому увеселению. Так вот, если бы у них просто отобрали в начале ноября такой день, люди бы были недовольны. Это первое. Второе, что они хотели бы сделать, они, во-первых, до этого было еще, так сказать, глупее, когда день печальный, день траурный день для вот всех, я знаю, христиан, православных истинных, это день 7 ноября, день большевистского переворота, сделали днем примирения согласия. Но это тоже, так сказать, была болтовня, потому что какое может быть примирение? Не может быть, нам с Евангелия учат, что не бывает примирения между Христом и сатаной, Велиаром. Не может быть примирения у христиан с богоборцами, их гонителями, убийцами-коммунистами. Вот, значит, и, соответственно, вот все эти цели они просматриваются, ну и в результате, ну вот что-то... Ну, в общем, я думаю так, подытожить эту часть моего монолога можно действительно великой формулировкой Виктора Степановича Черномырдина. Хотели как лучше, а получилось как всегда.
А какие подлинные даты из истории русского православия и династии Романовых заслужили бы внимания в эти первые дни ноября?
Ну, мне вспоминается, что 1 ноября день рождения великой княгини Елисаветы Федоровны, новомученицы и совершенно удивительной судьбы женщины. Ну вот, я думаю, что теперь уже многие о ней знают. Вкратце я могу сказать, что это была, по общему признанию, во второй половине 19 века самая красивая принцесса из всех европейских дворов. Кажется, на ней даже будущий император Вильгельм хотел жениться, но она вышла замуж за сына русского императора Александра Александровича, Сергея Александровича, который потом стал генерал-губернатором Москвы и был зверски убит террористом Каляевым. И вот детей у них не было, они вообще, ну, об этом, это не, этой темы можно не касаться. Она вообще славилась добротой, благотворительностью. Ее не, поскольку он не был прямым наследником, ее не переводили в православие, как обязательно переводили тех принцесс, на которых женились наследники престола. Как потом переводили ее младшую сестру, императрицу Александру Федоровну. И она сама прониклась, так сказать, вот интересом к православной вере и сознательно приняла православие. А затем, после того, как был ее супруг убит, и она, кстати, ходила к этому негодяю Каляеву, слава богу, улицу его имени тут неподалеку переименовали обратно в Долгоруковскую, и хотела с ним как-то даже, и просила, ходатайствовала, чтобы его не казнили перед государем, но его казнили. Ну, это отдельная, конечно, тема. Так вот, она организовала в Москве знаменитую Марфо-Марьинскую обитель. И это тоже, надо сказать, это еще тоже не вполне оцененный подвиг, потому что она организовала не монастырь. Там были монахини постриженные, но очень немного. Там были-то сестры. Она пыталась восстановить древний христианский институт диаконис. Вот таких женщин, которые в церкви занимались благотворительностью, и вот имели такой сан. Но это было в древней церкви. И вот она считала, что нужно это сделать в современной церкви. Но синод, к сожалению, в те времена на это не пошел. И это очень и очень жалко, потому что... Вот сейчас, когда огромное количество открыто в патриархии монастырей, но это, по существу говоря, почти все не монастыри. Это или туристские центры, как Троице-Сергиева Лавра или там Александр Невская Лавра в Санкт-Петербурге, или такие кибуцы, такие, значит, общины, где пытаются восстанавливать эти храмы, ведут какое-то хозяйство, и при этих монастырях обычных, обыкновенно живут бомжи, живут бывшие зэки, живут какие-то женщины, брошенные с детьми и так далее. И все это абсолютно для монастыря не подходит. А вот если бы в церкви бы начальство решило, что делать именно обители милосердия, и монахов был бы там какой-то минимум, их и так-то совсем немного, вот тогда бы вся эта публика, которая для монастыря не подходит никак, она была бы там, естественно, это была бы благотворительность. Но, к сожалению, по этому пути не пошли.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент Радио Свобода. Напомню, что в канун праздника народного единства о мнимых и подлинных датах из истории русского православия и династии Романовых говорим с настоятелем храма царя-мученика Николая II, протоиереем Михаилом Ардовым. Он находится в нашей студии. Герман Лукьянов, адвокат, поверенный в делах российского императорского дома, приветствует памятную дату.
считаю, что удачный праздник, это День Единения. Этот праздник очень вписывается в нашу многострадальную и большую историю Российской империи. Дело в том, что в этот день было единение на отрыв. Здесь был и гражданский подвиг, здесь был проявлен и гражданский патриотизм. Именно благодаря мужеству граждан Минина и Пожарского русский народ проявил и спас Отечество. И именно в этот день было возрождение российской государственности. Именно поэтому на Красной площади, главной площади нашей страны, воздвигнут памятник этим двум гражданам России. И их имена будут в веках и в сердцах всех российских граждан. И будут служить примером для подражания.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что в канун праздника народного единства, о мнимых и подлинных датах в истории русского православия и династии Романовых говорим с настоятелем храма царя-мученика Николая II, протоиереем Михаилом Ардовым.
Это самое мнение этого адвоката мы оставим в стороне, об этом мы уже говорили. Но вот давайте-ка еще вернемся к великой княгине Елизавете Федоровне и к ее делу ее жизни, собственно говоря, вот Марфа-Мариинской обители милосердия. В 90-х годах она была передана церкви, там был возвращен к жизни больничный маленький храм, тогда еще собор был занят мастерскими гробаря, и там была очень-очень замечательная женщина-настоятельница, она вообще журналистка по профессии, Марья Николаевна Крючкова ее звали в миру, и она возобновляла деятельность этой самой обители. У нее был приют для девочек. При этом девочки воспитывались совершенно замечательно, они занимались спортом, учились музыке, у них были какие-то, что-то их возили на Черное море, и там были сестры, там я знаю, кормили бездомных, одевали, там было много всего такого, но вот в какой-то момент, это, увы, сейчас патриархии свойственно, эту замечательную женщину, она уже монахиня Елисавета, ее вдруг отстранили от настоятельства, там назначили начальницей даже не монашествующую даму с очень такой, я бы сказал, соблазнительной фамилией, в особенности такой дом, Молибога. И дальше начались очень печальные перемены. Для начала, например, там она приказала умертвить живших там собак. Как такие вот. Понятно, что для детей общение с животными, но это же, очень важно и очень нужно. И собак, конечно, жалко, безумно. Потом, в общем, практически, по-моему, насколько я помню, и знаю, разогнали этот приют, там осталось одна или две девочки, спилили деревья, которые при еще великой княгине сажались, и так далее. Вот такие печальные там произошли перемены.
А с нами на прямую телефонную связь вышла Вера Павловна Давыдова, прихожанка Марфо-Мариинской обители. Добрый вечер, Вера Павловна.
Здравствуйте.
В каком состоянии сейчас находится эта обитель?
Вы знаете, вот я знакома с обителью с 95-го года, и должна сказать, что вот при советской власти обитель не разрушали. Вот обитель дошла до 2006 года, скажем так, до прихода нового руководства в состоянии очень сохраненном. Там были здания сохраненные. Там, например, было общежитие сестер, где была уникальная инфраструктура. Там было отопление, которое нужно было сохранить просто как исторический памятник. И вот с приходом нового руководства в лице замужней женщины, которая не имеет никакого образования, которая никогда не работала, шофер она, понимаете, вот там начались не просто перемены, а там началось фактически уничтожение вот этой обители. Дело в том, что там всегда был приют, и не моли Богу, он был создан за 15 лет до ее прихода, и в 92-м году было постановление правительства о том, что надо восстанавливать этот памятник федерального значения, и как его восстановили. Вот уже сказали, что полностью был вырублен сад. То есть этот сад являлся памятником уникальным, понимаете? И его просто вот дочисто вырубили, понимаете? Там ничего от сада не осталось. Там были липы, у которых отдыхала Елизавета Федоровна. Их спилили под корень. То есть от сада осталось одно воспоминание. Если говорить о детях, то начальница обители до сих пор, вот сейчас, сегодня, понимаете, бьет ремнем детей. Она набирает детей, у которых есть родители. Состав детей постоянно меняется. Когда она пришла работать, то в приюте было 20 детей, потом осталось двое. Состав детей меняется по той простой причине, что если какие-то проблемы с ребенком, он тут же выгоняется. Вот понимаете, говорить о единстве, о милосердии в Марфо-Мариинской обители, это просто смешно. При этом Россвязь охран культуры штрафовала за реставрацию, так называемую. Это не реставрация, это стройка. Там просто прошла крупномасштабная стройка за 2 года. И сейчас людей фактически обманывают. Там уничтожен, например, переход. Ну, какое вот восстановление обители, если уничтожен переход, по которому ходила Елизавета Федоровна. И надстроен переход, которого в обители никогда не было. Ну, вот о какой реставрации может идти речь? А главное, конечно, там полностью утрачена духовность. Полностью. Там разогнано сестричество. Вот совсем недавно оттуда выгнали отца Евгения, у которого 10 детей, потому что этот интеллигентный священник, что-то в его действиях не понравилось вот этой убогой молебоге. Выгнана посвященная сестра Вера Косова, например, выгоняла сестра Асмус. То есть сестричества как такового там нет, оно загублено. Там загублена патронажная служба. Если говорить сегодня о 1 ноября, о дне рождения Елизаветы Федоровны, то, к сожалению, мы можем констатировать, что ее детище, то, что она создавала с такой любовью, вот то милосердие, о котором она мечтала, в обители оно полностью загублено. И я считаю, что обители такой нанесен ущерб, который невосполним, она не может быть восполнена. Это новодел. Это просто новодел, который становится коммерческим. 2 огромных здания занимают магазины. Школа, которая там сейчас появилась, это школа другого священника, которая функционировала 15 лет до обители. Ее просто, так сказать, привнесли в обитель, потому что приезжает патриарх, приезжают люди, надо показать, дети есть. Номинально дети останутся всегда в разных количествах, потому что надо просто показать их. А то, что там никакой духовности нет, то, что там вообще отсутствие не то, что православие, там просто отсутствие какого-то элементарного приличия. И убитые собаки, и дети, которые получили травму, до сих пор не могут отойти от действий вот этой начальницы.
Спасибо. Рой Медведев, писатель, историк, также считает, что праздник 4 ноября не прижился.
Это совершенно неестественный праздник. В российском государстве сегодня ни один почти человек не понимает, что это за праздник 4 ноября. В этот день 4 ноября в 1612 или 12 ничего серьезного не произошло. Вот все то, что говорят, что поляков выгнали из Кремля, это все выдумки. Понимаете, это нужно было по политическим соображениям, чтобы отменить праздник 7 ноября. Вот только для этой цели и был придуман праздник 4 ноября. Я не знаю людей, которые в этот день что-то в душе празднуют. Вот я сейчас сижу в компании людей, если я их спрошу, что они будут праздновать 4 ноября, никто из них не ответит, что он связывает с этим праздником. Поэтому мне этот праздник непонятен, и я его не отмечаю.
Вот слово протоиерея Михаила Ардова.
Ну, вот давайте тогда, может быть, с темой обители закончим. Вот Вера Павловна действительно человек, у которого сердце из-за этого болит, и я таких людей знаю. Вот. Но почему это произошло, это есть тому объяснение. Еще другая женщина, которая тоже прихожанка и, так сказать, как бы сотрудница обители, рассказала мне такую историю, которая, собственно, все дело прояснит, почему там так все стало так плохо. В свое время чиновник некий из каких-то властных структур пришел и гулял по территории, вот по этому невырубленному, как я понимаю, саду еще тогда с этой настоятельницей, матушкой Елисаветой. Они шли по узенькой асфальтовой дорожке. И вдруг он так постучал каблуком по дорожке и сказал: «Матушка, а это что такое?» А она говорит: «Асфальт». Он говорит: «Здесь не асфальт, здесь слитки чистого золота. У вас 2 гектара земли около Кремля. А что, если вам с вашей обители уехать куда-нибудь в Лефортово, получить там хороший кусок земли там?» Она говорит: «Ну как же, это же место, освященное великой княгиней, все». И там, так сказать, вот в... Я знаю, Сергей Бычков в «Московском комсомольце» об этом откровенно пишет, и честь ему и хвала, он прекрасный журналист и честный человек. Там масса проектов, там 5-звездочный отель для таких туристов, паломников. Представляете, там чуть не с видом на Кремль будет, если они вот поставят там. Вот. Там подземная стоянка, там кто-то планирует там какие-то офисы открывать и так далее. Вот. А это все действительно будет, а это все духовная часть, она будет такой вывеской, эдакой приманкой. Ну, это примерно, ну, как бы это сказать, ну, такой некий филиал храма Христа Спасителя, который тоже вот с такими целями и возводился. Печально, печально.
Но это только один из примеров того, что сейчас происходит, наверное, в
целом. Да. Тут вы понимаете, в чем дело? В нашей стране, вот я этой темой в начале передачи коснулся, понимаете, у нас действительно в стране сейчас есть некий вакуум идеологический, когда уже прекратилась советская власть, уже давно в этот марксизм-ленинизм никто не верил, но, так сказать, как бы вот эта идеология там теплилась, так будем говорить. А сейчас новой власти нужна идеология. Идеология. Помните, даже еще при Ельцине кто-то придумал какую-то национальную идею. Вот какую национальную идею? И поэтому кое-кем из власть имущих, это уже довольно давно, и при том же Ельцине, вдруг стало востребованным православие. А почему бы нет, кто-то там подумал, и стали, значит, обращаться, так сказать, начались контакты, начались показывания политиканов со свечками, которые не умеют держать в храмах и так далее. Но это все абсолютно непригодно, потому что при всех недостатках многих монархов, которые некоторые из них просто были, как известно, и порочными людьми, но тем не менее, это была православная империя, православная страна, и, так сказать, это было естественно. А сейчас это союз какой-то странный.
Напомню о том, что в канун праздника народного единства, о мнимых и отпольных датах в истории русского православия беседуем с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30, коротко об основных новостях к этому часу. Юнусбек Евкуров вступил в должность президента Ингушетии. Он принял присягу сразу после того, как был утвержден парламентом на посту главы республики. Кандидатуру Евкурова внес на рассмотрение парламента президент России Дмитрий Медведев. Об отставке прежнего главы Ингушетии Мурата Зязикова было объявлено в четверг. В Южной Осетии новое правительство. Соответствующий указ подписал президент Эдуард Кокойте. Главой кабинета стал Асламбек Булатов. Прежнее правительство было отправлено в отставку после вооруженного конфликта с Грузией. В Москве президент России Дмитрий Медведев встретился с лидером Ливии Муаммаром Каддафи. В субботу ливийский лидер встречается с премьером Владимиром Путиным. Главная тема переговоров – торгово-экономические отношения. Комитет Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению поддержал идею начать подготовку проекта договора о международных стандартах в торговле оружием. Глава агентства по созданию системы ПРО США генерал Генри Оберинг призвал Чехию ратифицировать соглашение о строительстве на ее территории американской радарной установки. В Пакистане вблизи афганской границы убиты 15 боевиков, предположительно в результате американского ракетного удара. В Веденском районе Чечни убит военнослужащий батальона внутренних войск «Юг». Как сообщили ИТАР-ТАСС, в правоохранительных органах солдат пропал, когда батальон находился в засаде у населенного пункта Нефтяное. Позже в лесу было найдено его тело с огнестрельными ранениями. На Ставрополье объявлен карантин в связи с распространением африканской чумы среди свиней. Указ о введении карантина в пятницу подписал губернатор Ставропольского края. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню о том, что в канун праздника народного единства, о мнимых и подлинных датах в истории русского православия и династии Романовых говорим с настоятелем храма царя-мученика Николая II протоиереем Михаилом Мардовым, он находится в нашей студии. Сергей Удальцов, лидер авангарда «Красной молодежи», не признает нововведений.
Праздник День народного единства является искусственным. В свое время он был явно придуман в пику празднования Дня Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября, который утратил несколько лет назад статус праздничного дня. И самое главное, что этим новым праздником очень быстро воспользовались ультранационалистические организации, которые теперь ежегодно проводят в этот день русский марш. То есть придали этому празднику такую окраску именно националистическую, ксенофобскую. В связи с этим, на наш взгляд, этот праздник в данный момент искусственен. И не думаю, что он вообще приживется на долгое время, потому что за ним, по сути дела, не стоит никаких серьезных исторических событий. Та привязка, которая делается к событиям 1612 года, она тоже не выдерживает никакой критики. На эту тему уже были исследования. И доказано, что в этот день никаких значимых событий в то время не происходило. Поэтому мы лично, Левый фронт, этот день никак не отмечаем. Будем заниматься своими делами.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравия желаю.
Здравствуйте.
Простите, накопилось много современных вопросов. Как вам известно, вот Грузинская православная церковь поддержала действия Михаила Саакашвили по так называемому восстановлению территориальной целостности Грузии. Вот с политиками не понимать, что прольется кровь, Грузинская православная церковь не могла. Да? И с политиками все понятно. Как понимать позицию Грузинской церкви в этом вопросе? Люди привыкли слышать, что церковь не ошибается.
Ну, надо сказать, что так это неправильно. Это у нас коммунистическая партия не ошибалась. А иерархи, которые возглавляют церковь, ошибались. И в истинной церкви, они каялись или каялись их потомки. Вот, например, в смутные времена, когда такой ужас творился в нашей стране, когда, как писал замечательный поэт Алексей Константинович Толстой, «Поляки и казаки, казаки и поляки, нас паки бьют, да паки, мы же на мели, как раки, мы же на ручках горюем, на мели». Так вот, в те времена каялись два патриарха, ушедший на покой Иов и Ермоген в Успенском соборе. И они читали от имени русского народа покаянные молитвы. А поэтому говорить о том, что церковь не ошибается, это человек, который не знает истории церкви, а как-то так относится к ней, повторяю, как к коммунистической партии. Вот. И В данном случае, понимаете, там существует, наверняка Саакашвили за такую поддержку дает патриарху Ильи какие-то там преимущества, что-то там, в общем, какие-то происходят. И, к сожалению, это же самое мы видим у нас в гораздо, так сказать, большем масштабе. Что такое Грузия, что такое грузинская церковь? Вот. А вот что и Московская патриархия, которая в свое время и была организована в 1943 году как некий придаток власти и, так сказать, верно служила режиму во все времена, она, так сказать, то же самое поддерживает, когда надо обличать, молчит, когда иногда говорит какие-то уже совсем странные вещи. Например, в июне этого года были чудовищные слова, сказаны 22 июня или около этого дня, или 23 июня. Сам патриарх говорил о дне памяти и скорби. Действительно, так сказать, я считаю, что вот это гораздо главнее день, чем день 9 мая. Вот день памяти миллионов и миллионов убитых в той страшной войне. Вот, и вдруг патриарх сказал, что вот горечь об утрате этих людей для нас скрашивается победой нашей в команды «Зенит» на футболе. Вот до каких, так сказать, несообразностей дело доходит. Вот, и тут надо сказать, вот, пожалуй, еще о чем, что власть имущие, которые, видя поддержку иерархии в выборных делах, во всяких таких делах, на всех этих церемониях, они позволяют иерархам и, ну, и каким-то очередным священникам заниматься просто бизнесом, просто обогащаться. И я даже придумал такое слово, которое я пустил кое-где под названием олигархирей. Есть и епископы, и митрополиты, миллионеры и миллиардеры даже. Вот. И это все, конечно, очень и очень печально. Это говорит о огромном кризисе не только в государстве нашем олигархическом, но и в Русской Православной Церкви Московского Патриархата.
Станислав Думин, геральдмейстер Российского Императорского Дома, постепенно привыкает к празднику 4 ноября.
Нет, ну, в принципе, праздник хороший, к нему только пока привыкают. Все-таки новый праздник, хоть и привязанный к историческим дате, идея хорошая, но просто он попадает в череду с выходных дней без особого идеологического, как бы, осмысления. Просто, может быть, мы в свое время об этом говорили, может быть, вместо даты начала освобождения Москвы, но лучше было бы избрать в качестве символа национального единства какую-нибудь другую дату, вот, например, даже из той же эпохи, избрание на царство царя Михаила Федоровича. В общем, действительно, когда после борьбы, после всяких столкновений, люди выбрали, наконец, главу государства, который и стал символом вот этого единства, ну, собственно, зримым символом. Хотя, конечно, много есть интересных дат, их стоило бы отмечать. Но мне кажется, что пока еще к этому дню мы не совсем привыкли.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вот все эти разговоры о том, как хороший этот праздник, плохой, вы знаете, меня вот, так сказать, ну, мне не по сану не очень положено, но я хочу рассказать анекдот советского времени. Что такое для советского человека были праздники? Вот, значит, 9 марта против тоже, после такого, с христианской точки зрения, вообще странного, если сказать, безобразного праздника, просыпается некий советский человек со страшной, с похмелья головной болью. Стонет, значит, и все. Жена его дает ему там рассол пить, и все, и утешает его, и говорит, ну ладно, уж теперь-то, ну что ж так, красавчик, теперь ты уже до 1 мая так не напьешься. А он ей говорит, да, одень птиц. Вот какое отношение к празднику. Поэтому, ну что там говорить?
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Михаилу Ардову. Вот недавно канал «Культура» показал фильм «Александр Галич», которого я очень ценю. Сегодня мне привезли фильм адмирал. Это жизнеописание Александра Васильевича Колчака. С другой стороны, второй канал российского телевидения выдвигает человеком года палача Сталина, да? Журнал «Форбс» свыше 100 российских олигархов назвал самыми богатыми людьми мира. С другой стороны, третья часть российского населения живет просто в ужасающей нищете. Получается, как у Лермонтова, смешались в кучу кони люди, да, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Вот у меня вопрос. Если российское общество так резко поляризовано и духовно, и материально, вообще правомочно ли ставить вопрос о каком-то, единении?
Я считаю, что вы тут какие-то разнородные факты приводили, но действительно наше общество, очень больное, наследственно больное после страшных советских времен, когда действительно было выбито все, начиная с крестьян, по раскулачиванию, коллективизации, интеллигенции, и воинов, военачальников, инженеров, это не считая тех потерь, которые были в гражданскую войну, потом в Отечественную войну, потом еще ведь были так называемые повторники, когда людей арестовывали и гнали в лагерях уже в последние годы жизни Сталина. Вот так, например, в 1948 году был арестован второй раз Лев Николаевич Гумилев, сын поэта Гумилева и Ахматовой. Мой знакомый. Вот. Поэтому естественно, что наша страна, никакая страна и никакой народ после вот такой страшной истории всей первой половины 20 века оправиться быстро не может. Как называется, разрушен генофонд и все. Поэтому все несоответствия, все безобразия нашей жизни, все эти контрасты между олигархами и деревенскими вымирающими старухами, это все ужасно. И, конечно, на этом фоне говорить о каком-то единении действительно странновато. Я тут с вами согласен.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У нас много чего странновато, но вот я читаю воспоминания Куропаткина, он пишет, я сказал Витте, что наш император вынашивает грандиозные планы завоевать Маньчжурию, присоединить к России и Корею. Он хочет взять Персию, захватить не только Боспор и Дарданеллы. Дальше не буду цитировать. Он же писал, Николай II, то есть евреи, покидающие черту оседлости, ежегодно наполняют города Сибири своими мерзкими физиономиями. Вот дальше читаю у Чернова, председателя учредительного собрания. Британский посол в Париже, Клерк, писал, каждому из нас приходилось слышать о неизбежности чрезвычайно серьезных событий. Вопрос заключается лишь в том, кого устранят, императора, императрицу, протопопова или всех сразу. Но вот и никаких большевиков еще не было. Вот скажите, пожалуйста, 4-го, конечно, ноября – это великая дата в русской истории, но кончилась она так, как кончилась. И, в общем-то, вы все время ссылаетесь на большевиков, Ленина и так далее. А ведь она кончалась совсем без них, совсем другие люди, окружение Николая, его свергли весьма вероломно. И тот переворот назывался именно переворотом, не только Октябрьский переворот. Может быть, все по воле Божьей происходит? Спасибо.
Совершенно такие события происходят, не сказать бы по воле Божьей, по Божьему попущению. И что именно будет так, об этом можно было читать не у Куропаткина, не у послов Бьюкинена и там
Палеолога.
И нет, это было при том, что, очень много сил, действительно, еврейский банкир Яков Шиф, который перекрыл кредиты России, действительно масоны, действительно генеральный штаб, который, в конце концов, заслал Ленина в вагоне и так далее, это было очень, но это было предопределено разложением русского народа, который из законопослушного и верующего превращался в циничного и неверующего. И у меня даже есть такая статейка, которую вот сейчас, может, в книжке она у меня выйдет, под названием «Три пророчества». И я могу сказать, что первое пророчество было в 1862 году. Святой в будущем епископ Феофан Затворник сказал, что судьба царствующих лиц зависит не только от них самих, но и от народа. И дальше прямой вопрос: как часто благочестивого боголюбезного царя Господь отбирает у народа, который стал этого царства недостойным? Вот вам это 1862 год. В 1885 году замечательный проповедник, прекрасный архиерей Амвросий Харьковский, он не причислен к лику святых, говорил в проповеди следующее, что можно не только предсказать, но и исчислить, когда произойдет падение нашего великого народа. Это будет тогда, когда число людей, развращенных ложным просвещением, станет больше, чем число христиан. Вот это произошло в 1916 году, когда лучшие из лучших погибли на фронтах. И последнее пророчество к 1907 году относится. Святой Иоанн Кронштадтский говорил уже совершенно конкретно. Он говорил: береги, Россия, своего доброго, благочестивого царя. Убережешь — еще долго будешь славна и сильна. Не убережешь — и царя твоего убьют, и имя твое у тебя отберут. Вот чему мы были свидетели.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», считает праздник 4 ноября искусственным.
Этот праздник был выдуман. Его выдумали идеологи, идеологические маги, колдуны, которые поместились за Кремлевской стеной. Это день Казанской Божьей Матери. Это религиозный праздник, но никак не светский праздник. Вся предыдущая история, и советская, и предсоветская, она не праздновала вот этот день. Так сложилось, что и в Романовской России, в Романовской имперской России этот день не был днем торжества. Его придумали, он вымученный, он такой, ну, как бы худосочный. Я думаю, что этот праздник будут организованы шествия, будут выходить профсоюзы, будут на улице высыпать государственные служащие, которые просто побоятся не прийти на это празднество.
Это тот редкий случай, когда я почти согласен с Прохановым. Обычно все, что он говорит, вызывает во мне более-менее бурный протест. Но тут мы оказались с ним по одну сторону баррикады, поскольку он тут не в этой своей реплике не делал то, что он делает обычно, то есть не превозносил советскую власть и, значит, вот тот коммунистический режим.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, вот я вот согласен с Удальцовым, я хотя и не левый, но вот это искусственный праздник. Вот Проханов сказал то же самое. И у меня такой вопрос, Михаил Ардов. Вот скажите, вот я сейчас задам вопросом. Вот как бы раньше церковные праздники праздновали на кухне, ну, в подполье люди, на кухне выпивали, все. А вот сейчас, вот 7 ноября как бы отменили, а вот придумали 4 ноября. И вот не будет ли вот 7 ноября, я не собираюсь праздновать 7 ноября, но не будет ли он, как вот раньше церковные праздники, тихо, молча на кухне выпивали, сидели, вот такое.
Я так думаю, поскольку в те времена было верующих не так уже много, но, честно сказать, церковные праздники все-таки люди старались в храмах посещать, настоящие христиане. Вот. И я думаю, что наверняка в нашей стране, в которой, так сказать, коммунисты проводили решительное воспитание людей в своем духе, уверен, что есть такие люди, даже, я думаю, вот в КПРФ, там, которые, безусловно, 7 ноября празднуют. Кстати сказать, я думаю, что 7 ноября господин Зюганов со своей командой пойдет вот укладывать венок к мавзолею Ленина. Вот. А я тут вот, кстати сказать, поскольку 7 ноября тоже приближается, в одной книжке прочел шутку, которая, политическую, я бы сказал, шутку, которая в свое время прошла мимо меня, но кое-кто ее слышал. Так вот, мы все помним, помним книгу «Остров сокровищ» Стивенса, и фильм, и песню, которая там была. Так вот, ну, что такое вот эта вот строчка, самая первая, самая главная, «15 человек на сундук мертвеца». Это политбюро на мавзолее Ленина. Вот этого я действительно не знал. Ну вот, так сказать, вот пойдут к этому сундуку и будут праздновать.
Слушай, вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. В самом начале 17 века 331 день правил самый либеральный царь. Англичане говорили, что это был первый государь в Европе, который сделал свое государство до такой степени свободного. Он уничтожил всякие стеснения тем, кто хотел выехать из России, въехать в нее или свободно передвигаться по стране. Сохранились слова этого царя, актуальные по всю пору. О свободной торговле дозволены всем и каждому государству богатеет. Вы согласны, что после свержения этого царя, а именно уже Дмитрия Первого, в России уже никогда такой свободы не было? Спасибо.
Вы знаете, честно сказать, я не очень хорошо, в принципе, канва этих событий мне более-менее известна, но эти установления, так сказать, дарование этих свобод, которые я, честно сказать, не знаю. Вот. Ну, вместе с тем, я считаю, что все-таки государство должно осуществлять свою деятельность и какими-то запретительными законами, не только разрешать все и всем, потому что это может привести, как известно, просто к анархии.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Вот по поводу праздника Народного единства хотелось бы обратить внимание, что была провозглашена новая общественная формация «Советский народ». Так это праздник Народного единства советского народа или после советского народа еще раз какой-то народ образовался?
Это хороший, я считаю, что, как говорят американские профессора, это хороший вопрос. Я думаю, что действительно, в свое время, благодаря такой страшной сталинской селекции, образовался советский народ. Вот писатель Василий Аксенов, например, я знаю когда-то, как раз в 68-м году, когда советские танки входили в Прагу и, значит, эту пражскую весну давили, то очень много было людей, которые вообще всю вот такую политику экспансионистскую поддерживали. И вот что мы лезли в Африку, что мы... Вот. И вот он называл таких советских людей с такими настроениями голозадыми империалистами. Вот. И, безусловно, такие настроения существовали. И я думаю, они, конечно, и сейчас существуют, поскольку ведь люди пожилого возраста живут, мне самому за 70 лет, значит, соответственно, я все это понимаю, но у меня такой психологии не было. И конечно, говорить о том, вот как какой-то монолитной общности, которой хвастались коммунисты, это, конечно, чепуха, потому что монолитным этот народ, монолитным невозможно сделать никакой нормальный народ. Но, тем не менее, мы все, кто-то остался еще и советским, а кто-то, вот как бы все остальные, постсоветские. И мы генетически несем на себе, то есть не генетически, но психологически несем это. Ведь вот мы знаем из библейской истории, что когда Моисей вывел по Божьему произволению, значит, еврейский народ из египетского плена, они 40 лет ходили по пустыне. Господь не пускал их в обетованную землю, пока не умерли все те, кто был рожден в рабстве. Так вот, мы все рождены были в советском рабстве, рабстве почище египетского. Вот. И 40 лет с падения советской власти еще не прошло, а да, тем более, что она мимикрирует, и еще неизвестно, так сказать, к чему мы в конце концов придем. Вот, так что посмотрим. А общность, народ должен быть действительно соединен не искусственно в такую общность, как это делали большевики.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. Я вот тоже хочу сказать о связи тех времен. и сегодняшнего, повесили доску в память Колчака, и написано «От благодарных потомков». Вот вы как-то все говорите о жестокости Сталина. Вы не понимаете вот жестокости этой, когда внуки врагов Колчака вот пишут, уже никаких потомков нет, потому что вы хоть и говорите о жестокостях, но вы не знаете этих жестокостей. Там не косой косили, пинцетом вырывали. Сегодня внуки Юровского таскают останки Николая II. Это выше, и вы как священник, если верите в душу, это такое надругательство над душами Колчака и Николая II, что и придумать страшно, а это делают, и просто какой-то шабаш.
Я совершенно с вами согласен в самом главном то, что вы сказали. Я считаю, что в нашей стране не будет никакого добра, пока не произойдет полной настоящей декоммунизации, как в Германии произошло с нацизмом. Я считаю, что, и всегда об этом говорю, что должен быть суд над преступной организацией ВКПБ, КПСС. Это не значит, что надо хватать каких-то старых членов партии, пенсионеров, вытряхивать их из квартиры и дач и так далее, но объявить эту идеологию человеконенавистнической, переименовать все улицы, которые в честь этих палачей названы, и сбить все памятники, а не то, что, как сейчас, видите ли, хотят Дзержинского опять вернуть на эту площадь. Вот пока это не будет сделано, нашей стране и нашему народу ничего хорошего не видать.
Вот как вы считаете, этот день выбран с тем, чтобы как-то чуть-чуть его осветить ореолом тоже православным? Удастся ли нынешнему режиму вот привить этот новый праздник 4 ноября?
Ну, с учетом того, что пасту Московской Патриархии, ну, которая, собственно, единственная у нас такая заметная, да, церковь, составляет не более 5% истинно верующих, остальные все, так сказать, ну, там кто-то пишет, что он православный, многие, а подавляющее большинство крестят детей, то я думаю, что это не удастся. Я думаю, что этот праздник просуществует, тут трудно сказать сколько, но до какого-нибудь следующего идеологического поворота или выверта. Вот, ну, так как вот теперь, значит, вот, так сказать, ну, у нас был ельцинский праздник 7 ноября, значит, то есть, ну, 7 ноября коммунистический, потом этот был вообще день примирения и согласия, а теперь вот такой. Вот, я думаю, для уж какого-нибудь следующего правителя или какого-то такого поворота, я думаю, придумают еще какой-нибудь праздник. Но главное, чтобы для народного сознания, чтобы он был в начале ноября, и чтобы они не теряли этот выходной день, который, как известно, русский народ занимается расслаблением. Так
думаю. Спасибо, напомню, что в канун праздника народного единства о мнимых и подлинных датах в истории русского православия и династии Романовых мы беседовали с настоятелем храма царя-мученика Николая II, протоиереем Михаилом Ардовым. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Елена Колупаева.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.